Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
Это «Радио Спутник». Мы приветствуем всех наших слушателей. Алексей Красильников зовут меня. А в мире происходит очень много любопытного, и мы обо всем обязательно рассказываем. Рассказываем на сайте radiosputnik.ru, рассказываем в телеграм-канале, на который можно подписаться и быть в курсе самых примечательных цитат гостей нашего эфира. И, естественно, в этом самом прямом эфире тоже это самое главное. Ряд европейских фармкомпаний приняли решение остаться на российском рынке и обеспечить поставки лекарств в Россию. В их числе венгерская Гедеон Рихтер, немецкая Bayer, англо-шведская AstraZeneca, французская Sanofi. Сообщения об этом поступают на фоне повышенного спроса на лекарства, в частности, в Сибири. В Новосибирске и Красноярске местные жители после новостей о введении антироссийских санкций ринулись в аптеки, и рост продаж, по оценкам экспертов, достиг 25%. В Свердловской области призывают жителей не создавать вокруг лекарств ажиотажа, так как это может привести к дефициту. Будем разбираться в причинах, в последствиях. Этот психологический и экономический, может быть, действительно медицинский момент. С нами на связи председатель общественного совета при Росздравнадзоре Виктор Дмитриев. Виктор Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Виктор Александрович, давайте вот с главного, наверное. Вот эта привычка все сразу бежать покупать, это привычка, это опасение, и в данном случае это обосновано, или все-таки это вот в менталитете, да, что если что-то происходит, нужно закупиться?
Да, давайте я там не буду характеризовать это как привычка, как традиция, так сказать, либо это определенный психоз, который, к сожалению, присутствует. Единственное, что я могу сказать, что ни лекарства, ни медицинские изделия, они под санкционные списки не попадают. Поэтому то, что компании остаются на рынке, вот те, которые вы перечислили, это не какое-то исключение из правил. Я пока не знаю ни одной фармацевтической компании, которая бы заявила о своем уходе с этого рынка. Это первое. Второе. Соответственно, все заводы, как со 100% российским капиталом, так и с зарубежным капиталом, которые в последние годы построены на территории Российской Федерации, они продолжают работу, выпускают в полном объеме в соответствии с планами те лекарственные средства, которые они раньше производили. И я готов подтвердить то, что у нас запасы субстанций это минимум 2-4 месяца, а готовой продукции где-то на 6 месяцев уже сегодня есть. Поэтому мы продолжаем работать, никаких перебоев нет, а тот ажиотажный спрос, который сейчас происходит, мы его стараемся гасить. И я хочу просто предупредить, что лекарство – это тот товар, который имеет срок годности, и не исключено, что те, кто набирает сегодня закрома, что называется, потом просто там через полгода, месяцев через 9, придется там мешками из холодильника отправлять все это на помойку, тем самым загрязнять еще и нашу экологию. Поэтому я бы не советовал этого делать, но если есть там какие-то опасения по ценовому росту, внимательно смотрите на срок годности.
Виктор Александрович, все-таки о привычном, о менталитете упомянули, что лекарства хранят на внешней, на внутренней стороне крышки холодильника. Это некий такой даже мем, что ли, на постсоветском пространстве. Виктор Александрович, не могу не спросить, все-таки фактами бьете все вот эти опасения начисто. Но, тем не менее, есть вероятность, что возникнут такие все-таки какие-то препараты, которым нет замены? Допустим, ну, все-таки санкции вводят вот так вот пачками, что-то возьмет, и может и прилететь, прямо сейчас. Из Европы что-то есть такое, вот от чего зависим стопроцентно?
Смотрите, дело не в том, что там из Европы или не из Европы. Есть препараты, которые находятся под патентной защитой. Вот эти препараты в стране не производятся в большинстве своем. То есть их имеет право производить в соответствии со всем законодательством только патентообладатель. Но, соответственно, во всех странах, причем инициатором этого были Соединенные Штаты, существуют нормативные акты, которые позволяют проводить процедуру так называемую принудительного лицензирования. Соответственно, у нас эта процедура есть в законодательстве. Сейчас наши законотворцы в лице Государственной Думы предлагают непосредственный механизм этой реализации. Пока у нас только два случая таких было. Но, в принципе, мы юридически готовы к тому, чтобы воспроизвести, если вдруг будет какой-то перебой с оригинальными препаратами, вот эти препараты, соответственно, на нашем рынке. Возможности технические и технологические у нас для этого есть. Вот. Но, соответственно, патентообладатели, я, по крайней мере, ну, наверное, процентов 60 из тех, кто есть в Российской Федерации, с главным представителем переговорил, никто из них уходить с рынка не собираются, и более того, они опасаются вот этой процедуры, что повышает, на мой взгляд, их договороспособность. Поэтому, соответственно, у меня здесь опасений нет.
Если говорить о принятии решений, наверное, согласитесь с тем, что тут, с одной стороны, люди будут заботиться о своей репутации, о том, как еще и заработать, об этом тоже. С другой стороны, если придет политическая разнарядка, вряд ли вот те конторы, в частности, которые я выше перечислил, ну, будут идти против, скажем так, мнения своего правительства, или в данной области все совершенно иначе?
Ну, вы знаете, я буду базироваться на опыте 2014 года, когда, так сказать, Крым присоединился к России, вошел в состав, как обычно. Были вопросы у американских компаний, они ко мне приходили, спрашивали, как нам быть. Я предлагал либо объявить сейчас на весь мир, что они перестают лечить там онкологических больных. Они говорят, не-не-не, этого не надо делать. Мы приняли простое решение, они препараты отпускают дистрибьюторам, а дистрибьюторы, куда их повезли, они не знают. Ну, это такая, может быть, несколько простая и схема с юмором. На самом деле, ну, все ответственные компании, все прекрасно понимают, что лекарство — это особый товар социальный. Поэтому, ну, работать против своей репутации я не думаю, что кто-то будет. Вот были вопросы по инсулинам, особенно звонят родители, у которых дети инсулинозависимые, а вдруг что-то изменится. Вот я вчера специально обзвонил все компании, их на самом деле не так много, кто занимается инсулином, они все подтвердили, что они не снижают оборотов производства. Просто две крупнейшие компании, это Sanofi Aventis и Novo Nordisk, одни из мировых лидеров, вот они имеют свои производственные площадки в Российской Федерации. У Sanofi Aventis это Орел в Орловской области, а у Novo Nordisk Калужской области. Плюс третий мировой лидер Eli Lilly, они производят по контракту в Костромской области. Вот все эти три компании продолжают работать. Плюс наши производители инсулина, это Герафарм, Медсинтез, они ни на йоту не снижают свое производство. Поэтому вот я хочу успокоить всех абсолютно, и взрослых пациентов, и родителей тех детей, кто страдает инсулинозависимым диабетом, что никаких перебоев с поставками инсулина у нас не будет. Поэтому не надо его закупать. Это такой продукт, который требует и определенных температурных условий для хранения, и срок годности у них ограничен. Поэтому вот не делайте глупости, не закупайте, этого инсулина будет достаточно.
Виктор Александрович, опять же, повторю еще раз этот момент, что факты, в том числе те, которые вы только что произнесли, они звучат убедительно. Другое дело, что громче обычно звучит, ну как это правильнее сказать, что-то популистское, что-то такое о заявлениях. Вот было на неделе сообщение о том, что Ассоциация онкологов, если я правильно помню, какая-то всемирная или европейская, международная, прекращает сотрудничество. Я уверен, многие испугались, как это так, что это такое. В этом направлении прокомментируйте как-то, потому что, ну, опасения есть у очень многих.
Ну, понимаете, вот что касается каких-то общественных организаций, они там в спорте, в профессиональных каких-то моментах, ну, мне сложно здесь судить, насколько правильно или неправильно они поступают. Вообще сегодня мы живем в глобальном мире, где наука, где спорт, где культура, они глобальные, они, так сказать, пересекаются. То, что происходит, я так подозреваю, что люди спустя какое-то время будут жалеть о своих поступках. Вот. А по поводу, вот, так сказать, как психологически у нас народ воспринимает. Я здесь боюсь перегнуть палку в каких-то обещаниях, потому что когда у нас слишком громко заявляют, что все будет хорошо, народ это воспринимает, что наоборот, раз говорят, что все будет хорошо, ну, да, значит, что-то изменится. Поэтому, ну вот, поверьте мне на слово, безусловно, опасения есть, безусловно, работать стало сложнее там с проблемами в логистике, безусловно, по каким-то моментам мы там не будем успевать вовремя, придут лекарства там с опозданием день, два, пять. Но это вот в ближайший там месяц. Дальше мы разберемся даже с логистикой. Поэтому вопросы есть, но мы их решаем. И я уверен, что все будет хорошо и с ассортиментной доступностью, и с ценовой.
Игорь Александрович, а такой момент тоже уточнить, все-таки если уже к практическим моментам перейти, в частности, вот ситуация в на востоке России, в сибирской части, какой-то есть механизм или принцип, или уже опыт введения ограничений на продажу лекарственных средств? Ну вот опять же предупреждать, что если вдруг будет ажиотаж, будет дефицит, или это неуместно в данной отрасли совершенно никак?
Вы знаете, мы вот буквально там в день по несколько раз проводим такие оперативные совещания, сейчас ВКС это позволяет. Мы, честно говоря, вот то, что вы говорите о сибирском регионе, об этом слышим впервые, потому что те данные, которые были у нас, это все-таки касалось городов-миллионников. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Вот все, что касается, так скажем, провинции, особенно сельских районов, там такого ажиотажа нет. Мы это связываем с чем? Первое, ну не настолько высокая платежеспособность населения, как в городах-миллионниках. А второе, это пристрастие к врачей, к выписыванию там определенных лекарств. Я тоже бываю в регионах, и я вижу, что порой врачи московские, врачи региональные при одних и тех же нозологиях выписывают разные торговые наименования. Поэтому, в принципе, компании, которые занимаются дистрибьюцией, аптеками, они к этому готовы. Поэтому здесь мы сейчас оценим эту ситуацию, на самом деле. Проблем никаких нет. Мы, соответственно, то, что уходит с полок, стараемся их быстро заполнить, потому что, я вам сказал, запас у нас есть и готовых лекарственных средств и субстанций. Вот. Я думаю, что вот, ну, буквально там неделя-две, и все успокоятся, потому что до бесконечности покупать не будут. У нас были такие истории с гречкой, вот здесь одинаковая. Поэтому, ну, сейчас наберут эти лекарства, потом будут выкидывать. Мы, кстати, при ковиде тоже такое наблюдали, когда там смели с полок все противовирусные препараты.
Не только кроворазжижающие еще, да, и те, которые рекомендуют. При беременности там столько всего этого было. Раз уж коронавирус отменули, все из инфополя уходит потихонечку насовсем. Это как, это победа?
Ну, знаете, в шутку говорят, что он тоже попал под санкции.
Ну да, вот. Отозвал свои вирусы, да.
Да, ну на самом деле по статистике мы видим, что и заболеваемость снижается. Кстати, я не исключаю, что вот этот вот психологический стресс, он тоже на это влияет, потому что не раз отмечали, что в стрессовых ситуациях у организма свои там дополнительные силы включаются для борьбы с какими-то инфекциями и так далее. Поэтому будем надеяться, что и вирус победим, и с лекарствами у нас проблем не будет.
Игорь Александрович, спасибо вам огромное за подробный разбор ситуации, за опровержение некоторых опасений. Дело в том, что вот то, что происходит, по крайней мере, по сообщениям о том, как покупают много различные препараты в сибирском регионе, ко всему нужно относиться аккуратно, осторожно, не затариваться надолго, даже если есть опасения роста цен, просто потому что у лекарств срок годности – это все-таки вещь куда более важная, чем срок годности у очень многих других товаров. Председатель общественного совета при Росздравнадзоре Виктор Дмитриев в эфире «Радио Спутник».